Владимир Шорохов. «Проклятые». Книга вторая. Серия «Жертва». Читает Дмитрий Поляков. 1. Тебя выбрали боги. Грумбар смотрел на мир с вышины, не как птица, а как бог. Видел все – облака, реки, леса, города, что построили люди, мосты и дороги. Видел моря, вечные льды и пустоши, где не было дождей. Он не знал, почему так, но знал точно, эти способности ему дали предки. Он пропал в детстве, а когда очнулся, испытал сильную головную боль. А потом странствие, и вот теперь оракул, который знает все, или почти все. Порой выл от безысходности, видел, как войны уничтожают народ, как гибнут леса, но даже после пожаров всегда появляется молодая поросль. Господин, к его криогенной камере подошла жрица Куэрин. Сколько Грумбар помнил, она была при нем. Настраивала панели, помогала со шлемом, через который он входил в транс. Куэрин была молодой и, похоже, за сотни лет так и не повзрослела. Все так же улыбалась, и ее глаза сверкали, излучая человеческое тепло, которого так не хватало оракулу. «Господин», — дотронувшись до панели, Грумбар вышел из транса. «Они идут», — повернув голову, он посмотрел на жрицу. «Что-то важное?» «Пришел посланник от Килдрака, просит аудиенции». Последнее время он никого не принимал. Было не до человеческих интриг, но ради короля стоит подождать с созерцанием мира. «Как она?» Оракул стал подниматься. Тело уже не то, что пару сотен лет назад. За его руками потянулись тонкие трубочки, жрица помогла ему встать. «Спит неспокойно». Старик подошел к криогенной камере, где лежала девочка. Вскрикивала, может, видит сны или приходит к пониманию, что такое мир? «Трудно летать, когда был рожден, чтобы ползать. Страх, он тут!» — ткнул пальцем себе в грудь. «Что хочет посланник?» «Просит встречи для своего господина. Что ему ответить?» Оракул не знал, что посоветовать королю. Силикациры, что перешли границу Савот, уже прошли не одну сотню километров. Им предстоит еще долгий путь, прежде чем король осознает неизбежное. «Война. Почему?» Этот вопрос задавал деду Килдрака, что объединил земли и восстановил порядок. Неужели только сила может навести порядок? Хотя Грумбар прекрасно знал, как живут Иберия и Булары, люди-цветы, у них свое государство, насколько себя помнил, они ни разу не воевали. Да и те же Каладевы, странные создания, что рождались из дерева и выглядели как человек. Помнил, как, не отрываясь, годами следил за ними, а ведь они тоже не знали, что такое войны. «Война», — тихо произнес старик. «Она идет». Жрица помогла оракулу сесть в кресло, прикрыла пледом его тощие ноги. «Я сейчас приготовлю отвар. Может, пусть придет завтра?»
«Нет. Скажи посланнику, буду ждать его господина завтра к восходу».
Тут же от стены отошла жрица Килия и вышла из зала.
«Что я могу ему сказать?»
Оракул устал. Порой погружался в транс и днями летал. Так успокаивал свой дух. А тело, что работало благодаря жизнеобеспечению криогенной камеры, уже стало рассыпаться. Грумбар видел, как на панели все чаще и чаще загорались оранжевые сигналы, а пару раз и красные. Это говорило о том, что органы отказывают.
«Буди, дитя!» «Надо продолжить урок».
Взял в руки бокал с отваром, что подала ему Куэрин, сделал несколько глотков и, прикрыв глаза, подумал о короле. Килдрак не спал. Тот доклад, полученный от разведчика, что прибыл из гарнизона Мириаэта, не давал ему покоя. Войн давно уже не было. Да, были стычки, разногласия, но все решалось за круглым столом. Что там в землях Межап, почти никто не знал. Границу провел его дед Великий Рейрак, а отец Тромфер, которого звали Мудрый, сохранил мир. И все же, как утверждал Шаграт и Дерин, следопыты Таракула, именно оттуда шли серые ящеры с боевыми крепостями, что могли летать по воздуху. Технологии предков. Их обожествляли, преклонялись, боялись, из-за них в свое время шли войны и уничтожались целые народы. Они смогли поднять их в воздух. Значит, обладают магией. Килдрак редко обращался к оракулу, это считалось слабостью. И все же именно он посоветовал, не откладывая, когда будет благоприятная погода, отправиться в путь. Это было безумием. Его род не отличался знатностью, владел всего десятком городов и столько же крепостей на границе с лесом Топи. Король Наринсо правил городом Брант, что стоит на реке Галлум. Это было большое королевство с сильной армией, что контролировало территорию от северных земель, гор Элден, до лесов Памуш, за которыми начиналось Зеленое море. «Ваше имперское величество!» — в дверь вошел секретарь. «Прибыл гонец!» Вчера Килдрак весь день думал, как поступить. «Если началась война, времени не останется для подготовки. Месяц, и войска врага будут у стен столицы». Оракул его не подводил. Он послушался совета и, отправившись в путь, достиг города Брант в тот самый момент, когда прибыли посланники из других земель. Короля Наринсо боялись и уважали за то, что род относился к древнему народу Навет, который обладал магией. Каждый, кто рождался, получал свой особый дар, но никто не спрашивал, каким даром обладала принцесса Ульрика. Он ее даже не видел, но читал ее сонеты, в них он влюбился, и когда ждал аудиенции, шептал строки вслух. В комнату вошел гонец. «Что сказал?» «Оракул ждет завтра с восходом солнца». «Что-то еще?» «Нет, жрица только это и сказала, что оракул примет завтра с восходом солнца». «Ступай». Тогда Килдрак послушался и, прибыв в столицу Брант, ждал отказа, но его приняли, выслушали. Он привез из священного леса две большие клетки с булор и преподнес их в дар принцессе, которая была похожа на статую, что видел в той самой комнате, где простоял не один час, ожидая приема. Килдрак не сдался, понимал, что конкурировать с домами Тхородин, Осран, Дакалии или Порк ему не с руки, и все же именно его выбрала принцесса Ульрика. После того, как вступил на трон, Килдрак еще не один раз приходил к оракулу и всегда получал совет ценою в жизнь. В дверь постучали. «Да, прибыл парламентер от силикациров». «Ящеров?» — удивился Килдрак. До этого момента он думал о войне, и вот прибыл посланник врага, что топтал его земли. «Точно они?» «Да», — уверенно сказал секретарь. «Проклятие!» — взревел Килдрак. Он все еще надеялся, что слухи о враге — это только вымысел разведчика и следопыта. Они передали послание или хотят лично встретиться, говорят, важно. Было еще темно. Можно отложить до утра, но это мало что изменит. Король махнул рукой и стал одеваться. Через полчаса он вошел в тронный зал. Там уже было несколько министров и советников, а также королева, его жена. Отдать должное, Ульрика молчала при посторонних, но если оставались одни, он всегда прислушивался ее совета. Она славилась своей мудростью и красотой, не увидала с годами, а вот Килдрак уже стал сидеть. Королева подошла и села поодаль от мужа. «Пригласи», — сухо произнес король. Через минуту в зал вошел не серый, как все изначально ожидали, а Лабгам, одетый во все белое. На его шее красовался широкий, изготовленный из дерева ошейник, а лицо прикрывала маска с отверстием для глаз. Ульрика встала и, подойдя к мужу, положила ладони ему на голову. «Он читает мысли», — прошептала. «Я заблокировала их. Можешь говорить». «Вы вторглись в наши земли и еще осмелились прийти ко мне?» — начал король. Ему хотелось самолично проткнуть клинком это тело. «Мой повелитель требует», — не ответив на вопрос Килдрака, начал посланник. «Передайте нам в дар все ваши реликвии предков, что перешли по наследству, и тогда мы покинем ваши земли. Эти условия не обсуждаются, я, как парламентер, неприкосновенный». Лабгам даже не повернул головы, когда в зал вошла стража. «Буду ждать ответа сутки, после чего отбуду с докладом». Посланник протянул такую же белую, как его одежда, руку и передал секретарю свиток. «Это список требований». Склонившись, Лабгам покинул тронный зал. Королева убрала руки и через плечо мужа взглянула на текст. Она обладала прекрасной памятью, закрыла глаза, и перед ее взором появился текст. «Это как-то странно», — подумала Ульрика, ознакомившись с требованием.